Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 15 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, он работает, можете туда заходить, подключаться, если у вас он тоже работает, это вот такая важная деталь. Нынче, значит, заходим на YouTube, подписываемся, «Говорит Москва» называется наш канал, ставим лайки по трансляции. И там есть чат, туда можно писать, обсуждать эфир. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM с галочкой «Сообщество». Заходите обязательно во ВКонтакте тоже. Подписывайтесь. Как минимум для того, чтобы когда YouTube перестанет работать окончательно, у вас сразу же был ВКонтакте под рукой. Ну и телеграм-канал наш, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово, тоже заходите. Там тоже есть трансляция, это информационный телеграм-канал, вообще штука полезная. С током как дела? Давно не слушал. От вас можно тогда телефоны заряжать, скорее всего, если вы давно не слушали. Мне мандарин предлагают. Не, спасибо, Саша, не буду. Я, наверное, чуть попозже. Не-не, почищены уже? Ну тогда давай, да. Тогда давай сюда мандарин, буду сидеть жрать мандарин. Почему нет? Берите закусить, пишет Виталий Фили. Ну, это будет, конечно, да, номер. Значит, Василий пишет, отличный прилет по Хаймерсу и Искандерам на видео в Сумской области. Я что-то не видел конкретно. Ты что думаешь, я не съем мандарин, что ли? Я съем. Не видел конкретно удар Хаймерсом по Искандеру, может, как-то пропустил. Но вообще, в принципе, видеороликов с ударами по той или иной технике огромное количество. Подключайтесь к трансляции, там видно. Реально мандарин. Откуда у тебя мандарин только сейчас? Сейчас же не сезон мандаринов. А, на кухне был? С Нового года лежит?
Да.
Хороший, выдержанный. Да, тут бы не захмелеть, да, от мандарина, от такого приятного мне пишут. Да, спасибо. Как на кухне, сидим, едим, базарим за политику. Именно так, да. Вот такая у нас сегодня программа «Отбой». Слушайте, четверг, пятница рядом, почему бы и нет. Видеороликов огромное количество с разнообразными ударами по поводу, там, вот я все этого Искандера, Хаймерса и так далее. Вообще техники, которые свалены там в каких-то канавах, разбито, уничтожено бешеное количество. Меня еще впечатлил видеоролик, я только не помню, на каком это направлении, сегодня вышел, вообще какая-то дичь самая настоящая, где дрон охотится за нашим солдатом, видели? Он чуть ли не головой его как-то останавливает и просто уходит прямо в кадре. Какой-то, ну, понятное дело, непробиваемый слоняра, да, по-другому и не скажешь. Я надеюсь, что этого человека найдут, что с ним на самом деле все в порядке, но как жанр вот этот отдельный... О, не поверите, мне прислали видеоролик с Искандером, ну-ка дайте я его гляну, прямо в прямом эфире. Ну да, жанр тот же самый. ВКонтакте пишут, что нет трансляции, пишет Лухом. Ну, сейчас разберемся. Все-таки хохлы-негодяи взорвали наш Северный поток, понимаешь. Сейчас поговорим обязательно про Северный поток. Так, ну вот он, этот Хаймерс. Ага. Ну, слушайте, да, видеоролик. Видеоролик, ничего. На перемотке смотрю, следят, отслеживают этот Хаймерс. Мы показывать, наверное, вам его не будем, потому что за такое обычно банят трансляции. Да, и вот сейчас, видимо, будет прилет Искандера, да, по этому Хаймерсу. Хороший, хороший ролик. Бабах! Красиво. Красиво. Отследили и бахнули. Смотрит Георгий Бен, куда донат закинет. Реакции. Да, у нас такой экспериментальный, мягко говоря, эфир. Слушайте, по поводу, значит, давайте обсудим. Северные потоки. Это такая новость дня. Сегодня очень много крутят всякие разные новости, связанные с именно северными потоками, а именно немцы продолжают свое расследование, продолжают публиковать подробности этого расследования. И в этих подробностях есть несколько интересных деталей. Но самое интересное, конечно, ну, там понятно, дайверы, вся вот эта вот история, какую-то женщину нашли, которая якобы была тоже на той лодке, с которой они ныряли, чтобы подорвать северные потоки. Но самое интересное, это фигура Валерия Залужного, которая вдруг давно не была, да, согласитесь, Валерия Залужного в информационном пространстве. Он там где-то в Великобритании на горках американских катался, отдыхал. Вот это единственное, как он залез в новости, и то не во все, а так, в местечковые. А тут вдруг, бац, и снова Валерий Залужный, так еще и не просто Валерий Залужный, а именно человек, который отдавал приказ и который несет ответственность за уничтожение северных потоков, по мнению немецких спецслужб. Батюшки, вот это поворот, да? И главное, мне нравится, когда там идет перечисление деталей вообще всей этой операции, что Зеленский был в курсе. Конечно, Зеленский был в курсе и даже одобрил, но потом американцы сказали Зеленскому, что вы собираетесь делать? Ни в коем случае нельзя трогать северные потоки, не трогайте северные потоки. И было это, судя по тому, что в итоге произошло, знаете, за 30 секунд до подрыва. И Зеленский сказал, все, понял, взял под козырек, побежал к Залужному и сказал, отменяй. Валера, отменяй операцию, а Валера сказал, не буду ничего отменять, северные потоки будут уничтожены, и все-таки их взорвали, и в итоге получилось, что бравые американцы и героический Зеленский, они выступали против, ну, сначала за Зеленский выступал, но потом как-то резко бац и против, а вот Залужный, тварь такая, взял все-таки и подорвал. И даже пошли слухи, что якобы Зеленский вызвал Залужного назад в Киев. То есть отзывает его из Великобритании по какой-то причине. Пока это все очень слухи, но сама по себе, конечно, ситуация комичная сложилась. Ну, то есть, вот я вчера говорил о том, что Германия позорится. Мне кажется, что вот это продолжение позора. Можно, конечно, попытаться поразмышлять и сказать, что это никакой не позор, а просто Германия таким образом пытается выйти из всей этой истории. Там еще Польша же замешана в этом во всем, что он там убегал каким-то образом, потом эти люди убегали через Польшу, и Польша отказалась выдавать этих людей Германии. Ну, как бы это же Великая Польша, чей там, да какой-то, да, это ничтожная Германия. У поляков с немцами взаимоотношения, мягко говоря, не очень. Они друг другу... Не друг другу, только Польша к Германии все время какие-то претензии предъявляет, репарации, говорит, надо выплачивать, миллиардные, безумные. То есть Польша-то с Германией, на самом деле, на натянутых струнах взаимодействует. Поэтому... Здесь неудивительно, но, опять же, просто то, что это вылезает в публичное пространство, и заявляется и Польша, и Украина, и фамилии такие, как Зеленский и Залужный здесь есть, и при этом Германия, ну, а Германии-то от этого ни холодно, ни жарко. У них нет газопроводов, у них экономика показала какие-то рекордные показатели по падению экономики или по падению роста экономики. То есть просто экономика идет стабильно на днище, туда же, где и были взорваны северные потоки. И вот все эти заявления, ну, выставляют Германию самым настоящим государством-клоуном, если ничего похуже. Но они продолжают зачем-то все это публиковать. Вопрос, конечно, что будет с Валерой у нас отменно, пишет Диггер. Да, это хорошее. Интересно, что будет. Ну, понятно, Украина отрицает. Залужный, кстати говоря, тоже сам вышел, сказал, что это все провокации, и нет у меня таких полномочий, и не было никогда. Значит, армия Украины не уполномочена проводить операции за пределами Украины. Там какая-то такая формулировка очень мутная. Ну, типа, я здесь ни при чем. Я не я, это все не мое и так далее. И, кстати, ну, я допускаю, что... Точнее, я абсолютно точно уверен, что Залужный здесь... ну, просто на него пытаются все скинуть, все на него повесить. Они не успокоились явно до сих пор. Хотя интересно будет посмотреть на рейтинг нынешний Залужного. Мне кажется, что у него не должно было остаться вообще никакого рейтинга, потому что фигура забытая. То есть из политической жизни его выдавили, но решили подстраховаться и таки замочить окончательно, судя по всему. Вопрос в том, вот сейчас поедет он, если его действительно вызвали в Киев, или не поедет. Что там с ним сделают? Отдадут Германии и скажут, вот этот, вот это он. его судите, и будет он сидеть где-то в немецкой тюрьме, или он, например, не поедет и скажет: Великобритания, дай мне политическое убежище, а говорят, что у него связи в Великобритании хорошие, что он чуть ли не их человек. Может быть и так. Ну, то есть, сама по себе ситуация интересная. И Германия, как ни крути, выглядит в этой ситуации, ну, мягко говоря, не сильным государством. Причем, сейчас я где-то даже найду, цитата была такая интересная, по-моему, как раз от немцев. Вот, значит, атака такого масштаба достаточно прилична, чтобы задействовать положение коллективной обороны НАТО. Но наша критическая важная инфраструктура была взорвана страной, которую мы поддерживаем массовыми поставками оружия и миллиардами наличных, сказал высокопоставленный немецкий чиновник, знакомый с ходом расследования. Потрясающая формулировка, да? Ну, да, на НАТО напали, но свои же напали, это же наши ребята, поэтому мы ничего делать не будем. Но есть возможности, есть вероятности, есть теории, для чего это сейчас Германия вдруг запустила этот процесс. Вот как вам кажется, Германия сейчас пытается выжать из этого какой-то информационный повод, например, откреститься от Украины? Или Германия просто... Ну, вот просто действует по наитию. Ну, вот появилась какая-то у них информация, ну, решили выдать. И что, что выглядим терпилами? Ну, и ладно, будем выглядеть терпилами. Ну, то есть, это просто вот от наивности немецкого руководства есть сейчас все эти заголовки. И интересно еще узнать, как вы думаете, что будет в этой связи с Залужным? То есть, будет ли как-то эта история раскручиваться? Будут ли дальше, что немцы, что украинцы, что американцы, которые тоже, естественно, открестились по полной программе от этого всего, будут ли они продолжать, вот пишет роман «Жаба-гадюкинг во всей красе», будут ли они продолжать этот «Жаба-гадюкинг»? Или сейчас дадут Германии понять по морде, что, наверное, надо перестать раздувать из этого из всего сенсацию и как-то спустить всю эту историю на тормозах. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Трансляции на Ютьюбе, во Вконтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде все идет. Заходим, подписываемся. Вова и Валера будут вместе искать следующего козла. Отпущение предполагает джекпот. Германия действует в логике 5 минут позора, и вопрос исчерпан, пишет не москвич. А вопрос, вы считаете, для Германии исчерпан? Германия чуть ли не самая пострадавшая из всех стран Европейского Союза от всего того, что происходит там сейчас на континенте. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, Георгий, приветствую, Алексей Подмосковье.
Здравствуйте.
Спасибо за эфир.
Здравствуйте.
Ну, вот мне прям с языка снями, сдается, мне они соскочить хотят с крючка Украины по поводу спонсирования, сделать Украину виноватой в подрыве северных потоков, тем самым отказаться как бы от спонсирования поставки оружия и денег. Они же хотят свою могучую армию сделать и готовиться там через 5 лет воевать с нами. Поэтому таким образом как бы и плавно соскочат.
И будут свою армию делать параллельно?
Да, да. Ну, деньги туда будут пускать, чем на Украину.
А им дадут соскочить? Оружие. Они все-таки, как ни крути, самая богатая там страна в регионе?
Ну, тут хрен уже знает, как говорится. Но я думаю, план такой. По-другому пока ничего не есть.
Ну, спасибо. Это будет, конечно, интересно за этим понаблюдать, если действительно Германия решила сепарироваться от начальства в виде американцев и вложиться уже как-то в свои вооруженные силы через такой интересный ход. Я бы за этим понаблюдал. Это, конечно, вот на удивление, но то, что сейчас происходит, в принципе, нам на руку. Мы в этом заинтересованы. Пускай друг друга гасит. Интересно будет посмотреть на настроение в немецком обществе от всех этих заголовков. Ну, то есть, ничего себе, Украина. Ну, это же надо быть идиотом, да, чтобы, читая вот эту статью про то, что Зеленский знал и одобрил, но потом сказал, не-не-не, ни в коем случае, но Залужный его не послушался, и пошел и взорвал эти потоки, и вот читая это, подумать, ну да, слушайте, Зеленский, наверное, все-таки ни при чем, Украина хорошая, надо ей продолжать помогать, а вот Залужного надо бы казнить. Можете себе представить такого немца? Вот Ганс какой-нибудь сидит где-нибудь посреди Мюнхена и вот что-нибудь подобное же заявил. Я не могу себе такого немца представить. Ну, то есть они же не идиоты. Здесь черным по белому. Министр обороны Германии говорит, что через 5 лет будет столкновение с РФ, пишет Айч. наверное, так это считается. Да, была такая вчера история про столкновение с армией Российской Федерации. Через 5 лет, типа, будет там война. Но они очень много про это говорят. И не только в Германии, а много в каких странах, что типа надо готовиться. Но оно связано друг с другом, вот первое и второе, не уверен. Думаю, американцев устроит, если после последнего украинца будет война до последнего немца, пишет Сергей. Ну, если они уже все сопрут из Германии, что можно будет? Все заводики перевезут. Будет там, я не знаю, Mercedes-Benz, город Детройт. Ну, вот что-то такое. Классическая американская машина, да, из класса Mercedes. Ну, вот тогда, может быть, в принципе, они и будут согласны на войну до последнего немца. Проблема только в том, что я не уверен, что способны американцы действительно на Mercedes. Ну, как-то до этого времени-то все не были способны. Никто же не сделал свой Mercedes. Кадиллак-то не тянет. Да, ха-ха, уже вижу, как ЦРУ говорят зели. О, нет, не взрывай Северный поток. Хохлы, иначе Европе придется получать наш сжиженный газ. Ну да-да, очень сильно распереживались американцы в этот момент. Просто прям, знаете, в замедленном действии. Нет, а там уже все, бабах. Ну, представляется, на данный момент это именно так. Так, в любом случае происходит нейтрализация Залужного как кандидата вместо Зеленского, пишет Андрей ВМФ. Типа на будущее, да? То есть, что если вдруг сейчас придется каким-то образом его задействовать, ну, там, предположим, покушение на Зеленского, он каким-то чудом умирает, застрелили его из американского ГЛОКа или что-нибудь типа того, и нужен следующий президент, и это, бац, может быть и Залужный. Да, ну тогда при чем здесь немцы? Немцы тогда, получается, подыгрывают Зеленскому в его политической борьбе? Или как? Или хохлы подкидывают немцам документы, где все указано на Залужного, что вот он во всем виноват, а немцы на это на все ведутся? Ну, это что же детский сад какой-то, нет? Ну, или зачем немцам? Хорошо, предположим, его действительно убирают как потенциального политического актора. Я такое допускаю, да, то есть, может быть, у него есть какой-то потаенный политический рейтинг, который он в любой момент может расчехлить и выйти в политическую борьбу. Хотя, честно, вообще не похоже. Вот по всему, что сейчас там происходило на протяжении этих нескольких лет, еще когда была вот прям в зените эта война рейтингов между Залужным и Зеленским, ну, не похож Залужный на политика. Был бы он политиком, ну, каким-то образом вот в момент, когда там должны были быть выборы, что-то да повернул, как-нибудь бы там всю эту историю развернул в свою пользу. Он просто слился, особо не оказывая никакого сопротивления. Ушел со своей должности, уехал в Великобританию. Сейчас не имеет ничего общего с всем тем позором, который происходит у них на фронте. И, мне кажется, ему это нормально. Вообще не похож на политика. Я к этому. Есть ощущение, что политическую фигуру из него сделали заголовки тех или иных газет и телеканалов. И все. А сам он никакого отношения к этой политической борьбе и не имеет. Не уверен, что загасят. Есть подозрение, что Зеленский и Ко делают дела в стиле Нетаньяху. У них ситуация благоприятствования, на них закрывают глаза. К душным журналистам можно прийти, прикрыть, припугнуть, свести на нет каким-нибудь галимым пиаром. Главное, что денежка идет, оружие идет, леопарды вроде как тоже идут. Это вседозволенность по-нетаньяхски. Тогда зачем вдруг немцы начали сейчас про эти северные потоки? То, что сейчас выдают немцы, ну, положа руку на сердце, новая эта информация про дайверов, про то, что это украинские дайверы, под руководством там чьим-то, но, тем не менее, это украинские дайверы, это новая информация? Да нет, ей уже 2 года. Ну, когда там взорвали, я уж точно не помню, северные потоки. Но вот история про то, что это были какие-то украинские дайверы, появилась спустя несколько месяцев после того, как это произошло. И вся новизна нынешней немецкой информации только в том, что они обвиняют конкретных людей. В сентябре 22 года вот оно произошло. Ну, значит, к зиме уже было понятно. Уже была вся эта информация, она уже гуляла. Инсайдерские инсайды, всякие разные эксперты, кто-то где-то в каком-нибудь кабинете что-то слил, но эта информация вся была. Она подтверждается сейчас данными немцев. Единственное, что отличается, это там, конкретные люди обвиняются, в том числе и в высших эшелонах власти. Вот это да. Бабла награбил и ушел на отдых. Это про, про Залужного. Ну, типа того. Да, типа того, на самом деле. Ну, он в этом смысле, слушайте, ну, он суперграмотно поступил. Залужный на данный момент, он вообще самый грамотный из них из всех. Он умудрился свалить на пике своей популярности и вышел сухим из воды. И к нему как будто ни у кого и не было претензий. То есть и мы забыли про него. Там какая-то охота на него вряд ли ведется в этой Великобритании. Ну, что-то мне дает вот такую уверенность. Он взял, свалил наверняка с деньгами. Уехал не куда-то, а в Лондон. Тоже его отправили, да, не в какие-то там экзотические африканские страны послом. Нет, он в Лондон уехал. К тем людям, которые, по слухам, им руководили, к своему начальству. И сидит там, катается на американских горках. Вообще великолепно. Он в этом смысле самый, самый из них крутой. Может, завидует? Может быть, завидует. Поэтому вложить в свою немецкую армию – это не очень хороший расклад для РФ, пишет Че. А мне кажется, это хороший расклад для РФ. Это вы имеете в виду про 5, то, что через 5 лет должна будет быть война с Россией. Мне кажется, это очень хороший расклад. Потому что если вдруг ты отрываешь Германию от Соединенных Штатов Америки тем или иным способом, и у нее появляется хоть какой-то намек на суверенитет, я в это не верю. Но, предположим, ситуация в вакууме. Германия, намек на суверенитет появляется. Так Германия-то, Германия заинтересована в дружбе с Россией. И эти северные потоки, это ведь и была та самая дружба с Россией, которая, ну, выглядела как трубы. Но, тем не менее, планы были наполеоновские, что у нас, что у них. Газовый хаб, все вот эти дела, союз России и Германии, деньги рекой. Это и была дружба России и Германии. Знаете, сейчас недавно проезжал мимо посольства немецкого, на Мосфильмовской улице у нас, да, посольство Германии. И там прямо у ворот посольства стоит медведь. Фигура медведя, не знаю, гипсокартоновая, ну, какой-то, может, деревянный, не знаю, такая фигура, типа памятника, разукрашенный какими-то художниками. И снизу на двух языках, на немецком и на русском, написано «Дружба». И это типа памятник дружбе между Россией и Германией. И этот медведь до сих пор там стоит. Они его до сих пор оттуда не убрали. Такая это, ну, какая-то фантасмагория. Ты вот на это смотришь, на этого медведя. Это может быть какая-то их фишка, я не знаю. Я вот особо в этих, в медведя не погружался. Наверняка какая-нибудь там в каком-нибудь городе Германии стоят такие медведи. Может быть, это и фишка. Но не суть важно, этот медведь до сих пор стоит там у них перед... перед посольством, и никуда они его не убирают, если это их медведь. И мы тоже не убираем, если это наш медведь, потому что он именно перед воротами, он не на территории посольства, он перед. Ты думаешь, да, было время, называется. Но не убирают пока. Может, надеются. Может, думают, что каким-то образом пронесет. Не знаю, еще будет дружба. Выглядит как рофл, но это традиция. У них нарисован медведь для разных стран. Я видел арабского медведя. Ну вот, значит, да, значит, у них это традиция. Похоже, да, на какую-то фишку. Но вот эта вот дружба немецко-российская и памятник этой дружбе не в виде кого-то там, а в виде медведя до сих пор находится в Москве прямо у посольства. Самый грамотный — это Яценюк. И вот смотрите, и Виталий Филипп пишет, и Джекпот пишет про Яценюка. Значит, денежку сделал, стену на границе, стену в кавычках, под Харьковом за много денег не собрал, рейтинг на уровне тумбочки, сейчас околачивается где-то в Америке. Ну, хорошо, ладно, Яценюк номер один, согласен. Но он и выглядел как самый хитрозадый из них из всех, давайте тоже признаемся. Яценюк прямо вот изначально выглядел как очень хитрый человек. Да, он прокрутился. Интересно, кстати, как он. Вот я про Яценюка вообще ничего не слышал давным-давно. Очень интересно, как там Яценюк? Слушайте, наверняка вообще прекрасно себя чувствует. Медведь — это хорошо, только надо надпись изменить на предупредительную, пишет Сергей. По задорному Берлин — место, где живет медведь, берлога, пишет Василий. Угу. Как там Тимошенко? Ну, Тимошенко вроде еще светится периодически. Особо политического влияния у нее никакого нет, но она там где-то в Киеве вроде тусуется. Последний раз я, правда, про нее слышал что-то, когда она в Эмиратах отдыхала. Уже где-то в году 22-23 ее там снимали где-то на каком-то пляже. Вот это вот последний раз, что я слышал про Тимошенко, но она на месте. она работает. Ладно, давайте у нас сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 15 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Координаты наши, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, она идет, все работает, заходим, подписываемся на канал «Говорит Москва», ставим лайки, залетаем в чат там. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Во ВКонтакте нас зовут «Говорит Москва 94.8 FM» с галочкой «Сообщество». ВК-видео тоже ищет по запросу «Говорит Москва». Вообще, самый лучший способ искать нас – это через поисковик. Через, в Яндексе вбиваете «Говорит Москва» и нужная вам соцсеть. Телеграм, Ютуб, ВКонтакте, все, быстренько находит. И все. Господи, что сейчас было? Да ты зачем из меня Шрека сделал? Вот сидит человек, а ты посмотри, ему делать нечего, да? И картин, с картинкой с нашей играет. Александр Казаков, звукорежиссер, волшебник. Просто потрясающий человек у нас здесь за пультом. Я пока понял, что у Ясунюка жена, типа, по некоторым данным, гражданка Вануату. Да плевать на этого Ясунюка, честно говоря. Есть вопросы и поважнее. Значит... Вот Василий пишет, да, ВСУ объявили о создании на подконтрольных территориях Курской области военной комендатуры. Что-то как-то они там обживаться начинают. Ну вот, значит, давайте как раз про это. Действительно, типы начинают обживаться. Ой, господи, микрофон побил я. Действительно начинают обживаться. А точнее, создавать видимость того, что они там начинают обживаться. По той информации, которая есть сейчас, дела у них не очень. Дела у них не очень, и уже, кстати говоря, даже на Западе начали в очередной раз это замечать. Вообще, конечно, интересно, вот, знаете, есть такая история, как там поступила разнарядка или методичка. Методичка, вот, всем спустили методичку, как надо говорить про то или иное событие. Очень часто любят, ну, на самом деле, как и прокремлевские разные там журналисты, блогеры и все прочее, лидеры мнений, так, естественно, и, значит, иноагентские разные помойки любят про нас так говорить, что вот сейчас, значит, всем средствам массовой информации спустили методичку. Я, как человек, который ни разу в своей жизни не видел методичку, даже не могу себе примерно представить, как выглядит методичка, не знаю, честно, есть ли методичка с другой стороны, по ту сторону баррикад? Не могу ничего сказать по этому поводу, нет у меня этой информации. Но порой кажется, что вот в какой-то момент эта методичка все-таки доходит. И пока этой методички нет, они могут говорить, кто во что горазд. Может быть, даже и правда какая-то проскакивает. А потом бац, ну вот как было недавно, да, с тем, что они начали хвалить всю эту наступательную операцию Украины. А до этого недоумевали и говорили, что это просто абсурд, паноптикум. И как так можно вообще действовать? И вдруг резко бац, большой успех. И вот сейчас как будто период методички с большим успехом прошел. Еще раз, методички, ну, там, в кавычках методички. И они снова начали, кто во что горазд. И сообщения уже такие, что, ну, это все может обернуться чуть ли не капитуляцией Украины. Потому что резервы все пущены туда. С резервами уже напряг в Курской области. Они, у них, скорее всего, не получится ничего там удержать. А если и получится, то непонятно. До какого времени эти резервы были жизненно необходимы на других направлениях, и поэтому все может рухнуть. Параллельно с этим, сегодняшние заявления в Пентагоне, сейчас я прямо вам зачитаю, где-то у меня здесь они были, я их себе сохранял. Пентагон, где же ты, куда же ты спрятался-то, Пентагон? Да не мчура... Вот, ВСУ испытывает нехватку оружия и боеприпасов, что лишает их возможности проводить масштабные наступления, по меньшей мере, в течение полугода, заявление Пентагона. Ряд запрашиваемых Киевом боеприпасов, вот это вообще интереснейшее заявление, уже не производится в США. Их объемы недостаточны для среднесрочных целей ВСУ. То есть у них нет боеприпасов. И более того, мы не можем им предоставить этих боеприпасов, потому что у нас их тоже нет. Этих боеприпасов просто больше не существует. Либо, можно по-другому это трактовать, их нет у нас, но есть у наших союзников в Европе, там их навалом. Германия на выход. Чего там про свои, значит, эти потоки, не потоки? Давайте вот подтягивайте бабки и скупайте все эти вооружения или отдавайте просто так боеприпасы вперед и снабжать ВСУ, потому что мы это делать не собираемся. Но если берешь вкупе заявление средств массовой информации плюс заявление Пентагона о том, что у них проблемы, это может закончиться капитуляцией вообще в принципе, потому что, ну, там все, очень многое было поставлено на карту. И все это провалилось, и сейчас вся эта авантюра может обернуться крахом, плюс нету боеприпасов для того, чтобы их снабжать, и для того, чтобы они проводили какие-либо еще наступательные операции. Все это нас приводит к тому, что мы имеем на данный момент. А на данный момент им явно надо вытягивать по максимуму все, что можно, из этой курской авантюры. Отсюда и военная комендатура. Они в первые несколько дней молчали вообще. Гробовое молчание было. Ни одно, ни Зеленский ничего не говорил, ни Подоляк, никакие помойки не делали, никаких заявлений. В общем, все молчали. И весь мир тогда следил вообще за нашей информационной повесткой, потому что это единственная информация, которая была вообще у всего мира. Украина молчала. А теперь их как прорвало. Теперь каждый день какая-то новая, причем такая, ну, типа, разрывная штука. Военная комендатура, понимаете, в Курской области, на секундочку, они еще, по-моему, только вчера ее анонсировали, сегодня уже сказали, что все, готово, военная комендатура, завтра они объявят, что это, может быть, там, я не знаю, территория Украины, теперь Курская область, это территория Украины со столицей в Курске, я не удивлюсь, если такое будет сделано, но, учитывая темпы, в которых развивается вот эта информационная операция, уже информационная ее составляющая, после-послезавтра, ну, они уже оттуда свалят просто, понимаете? Ну, это я утрирую про после-послезавтра. Но, тем не менее, такие темпы, они так спешат наделать всех этих заявлений, что, ну, на мой взгляд, очевидно, что осталась только информационная часть. Больше никакой части не происходит. Отсюда и военная комендатура, отсюда и ощущение, что они обживаются. Они и хотят создать вот это ощущение, что они обживаются. Вопрос в том, каким образом это дальше будет развиваться. Что они будут пытаться сделать дальше. Давайте вот и попробуем порассуждать. Вы можете быть со мной не согласны, у вас может быть какое-то свое мнение на весь этот счет. Но давайте вот этими мнениями делиться друг с другом. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. Канал на Ютубе, группа ВКонтакте и телеграм-канал. К вашим услугам. Везде подписывайтесь, подключайтесь. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, ситуация какая-то странная. В принципе, если смотреть стратегически на два хотя бы, на полгода, не знаю, на год вперед, ну, понятно, что уже все решено. Мы точно победим, тут даже как бы сомнений нету. Но, наверное, логика подсказывает, надо как-то договариваться с их стороны, не с нашей. Потому что с нашей, как бы, мы, скорее всего, предъявим то, что им точно их это не устроит. Как минимум, надо будет брать там все до Днепра, как минимум. Вот. А то, может быть, и дальше. Потому что буферная зона должна быть достаточно широкой. Плюс нейтральный статус. Но они на это не пойдут. Вот. Поэтому на их месте надо было договариваться, но какой-то сюр, честно говоря. Какие-то комендатуры. Вы же прекрасно понимаете, что это бред полный.
Ну вот есть, да, это ощущение? От него никуда не
бред
денешься.
Бред какой-то. Как будто вот они, не знаю, нажрались там коксов, знаешь, и давай там
какую-то чушь. Да, да. Ну есть такое ощущение, да. Какое-то все это несерьезное.
Ну несерьезно. Даже, мне кажется, для американцев, ну обыкновенных парней там, да, они там почитают там заголовки, ну, бред какой-то вообще. Ну, чушь. Более-менее кто с головы, но понимает, что это даже не серьезно, это как бы ерунда. Поэтому, видимо, что-то происходит, но мы пока не знаем, что. Может быть, действительно какая-то идет подготовка к сливу. Может быть, так. Угу. Просто, я думаю, надо дождаться где-то месяцок подождать, и через месяц будет что-то кардинально изменится. Что, пока не знаем. По крайней мере, широким массам это неизвестно. Я думаю, через месяц все будет достаточно интересно. Как раз скоро будет уже осенне-зимний период. Мы разбили энергосистему у них капитально. Поэтому они же еще, помните, говорили еще это вот в начале года, что они не смогут ее восстановить никак. Ну, просто нет их сил. Я думаю, что к зиме мы просто закончим и пойдет просто слив территории. С их стороны, не с нашей, конечно же. Вот. Да, я предполагаю, что вот к зиме мы просто все это дело закончим, и наши парни смогут вернуться к своим семьям.
Хорошо, посмотрим, конечно, да, к зиме, не знаю, я вот про сроки вообще отказываюсь говорить, потому что неблагодарно это дело, сроки пытаться предугадать. Но то, что это все выглядит несерьезно, здесь я согласен. При том, что начало было, прям, ну, размах на рубль, да, ничего себе, там все вот это, зашли на территорию России, непонятно какими, в каком количестве, все, весь мир поставили на уши, снова заговорили про красные линии, все эти военные телеграм-каналы воют, орут, все вот это, там, коллегу Подубного то убили, то не убили, в общем, информационная паника, и спустя неделю, чуть больше, все это сводится вот к... Открываем там военную комендатуру. Под наше заявление о том, что населенные пункты, которые были под их контролем, типа, переходят по чуть-чуть снова под наш контроль. Подтягиваются резервы, все эти кадры с бесконечным количеством натовской техники. Я такую концентрацию кадров с тем, как уничтожается натовская техника, не видел ни разу за... Даже в контрнаступление, вот тот легендарный супер-пупер-контрнаступ, такого количества кадров с уничтоженной натовской техникой на период времени, вот за неделю, я не видел. Сейчас это просто что-то потрясающее. Бешеное количество этой взорванной техники всех калибров, всех мастей, всех стран, какие только можешь себе представить. И вот под это они говорят о какой-то военной комендатуре, вот мне пишут там еще, почту они собираются открывать, еще что-то, ну, заявления такие, да, бравада на ровном месте. Сергей пишет, смысл обсуждать то, что выглядит несерьезно, ну, в смысле, смысл это обсуждать, и есть смысл это обсуждать, мы же пытаемся понять, что это такое, и к чему это все привело. Хитрый план. Помните, все пытались найти там отвлечение, перетягивание наших резервов войск, точнее, даже не резервов, а наших войск с одного фронта на другой. Город этот, как он, Покровск, да, по-моему, называется, который у нас по-нашему, по нашей версии Красноармейск, по-моему, он как-то так должен называться. Это вот очередное вот это вот переименование, ну, понятно, Красноармейск же не может быть. Значит, Покровск, который обеспечивает Украину углем. И не только Украину, они до сих пор там уголь добывают и продают этот самый уголь. Ну, мы подошли сегодня вплотную уже к этому городу, то есть еще чуть-чуть он будет взят, они там оттуда эвакуируются. Это сегодняшняя тоже информация. То есть вот параллельно с этой всей бравадой почтой у них идут потери такого масштаба. Ну, хорошо, вот поэтому мы это и обсуждаем. Потому что мы пытаемся спустя неделю до сих пор понять, а там был вообще действительно хитрый замысел какой-то. И насколько он был хитрый, сколько в нем хитрости, сколько в нем было рациональности, сколько в нем было авантюры. И такого, кстати говоря, очень такого авось нашего. Ну, а вдруг? Вот мы пытаемся понять. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня Валерий зовут.
Здравствуйте, Валерий.
Я вот по поводу Курска хотел.
Я вас слушаю.
Да вот, понимаете, такая ситуация не очень понятна. Да, они, конечно, зашли там, комендатура, это полнейший бред, это ерунда. У меня другое волнует. У нас эвакуировано 180 тысяч человек, там большое количество населенных пунктов захватили. А где наше ГРУ было? Армейская разведка, дивизионная разведка, ФСБ, в конце концов. Вот на этот вопрос кто-нибудь даст ответ?
Кто вам должен дать ответ на этот вопрос?
Я не знаю, наверное, руководство страны, Министерство обороны.
Когда вам нужен ответ на этот вопрос?
Еще раз.
Когда вам нужен ответ на этот вопрос?
Вот, да не только мне, люди
нет, хотят... Нет, 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 когда? когда вы бы хотели услышать ответ на этот вопрос?
Да вот в данный момент, почему за... это все...
Для чего вам в данный момент ответ на этот вопрос? Вот прямо сегодня. Зачем он вам?
Потому что кто-то же должен за это ответить или нет?
Наверное. Я... Зачем вам конкретно лично сейчас ответ на этот вопрос?
Я хочу знать, почему так получилось.
Потому... Что почему... вам даст знание ответа на этот вопрос в данный момент?
Как работает наше Министерство обороны? Как вообще у нас работают вот эти люди, которые отвечают за безопасность?
Что вам эта информация даст?
Вот эта информация мне даст ответ на этот вопрос.
Ответ на этот вопрос даст мне ответ на этот вопрос. Да. Такая логика.
Да. Значит, либо они плохо работают, либо они вообще не работают. Понимаете? Потому что группировку 12 тысяч...
Ну, это не ответ. Но это, к сожалению, не ответ. Вот что вы не ответили, что вам эта информация даст. Она вам ничего не даст, кроме, может быть, какого-то успокоения собственного, там, я не знаю, внутреннего какого-то ощущения. Не надо сейчас никакие ответы на эти вопросы давать. Работает разведка, не работает разведка. Как работает эта разведка? Представляете, сейчас выйдет... Ну, давайте, представляем. Выходит... кто там должен был отвечать, по мнению Валерия? Министерство обороны, да? Выходит Белоусов и говорит. По запросу слушателя Валерия с многоуважаемой радиостанцией «Говорит Москва» слушал вчера программу «Отбой». Георгий, конечно, большой молодец, но я надеюсь, да, если уж будет он выходить, то пускай так скажет, да. Казаков говорит, вообще бомба, когда Шрека из него сделал, я одурел, так было смешно. Вот, ну, значит, отвечая на вопрос, разведка работает у нас очень плохо. У нас очень плохая разведка, считайте, отсутствует как класс. И что мы будем делать с этой информацией? И зачем она нам? Мы такие, типа, расскажем всему миру, что у нас работает плохо разведка? Предположим. Либо та же ситуация, тоже выходит Белоусов и говорит, наша разведка работает блестяще, невероятно, супер круто, это был хитрый план наш, мы заманили еще что-то. Какая будет у вас реакция вот, у людей, которые сейчас пытаются найти виноватых и вот в эфирах в том числе задают эти вопросы? Что они скажут? И я не верю, скажут они. Как работает отлично, если они вот так вот вошли, я не верю, что они, получается, врут нам. То есть, либо мы должны сказать, что у нас все очень плохо, и поднести эту информацию нашим противникам на блюдечке, просто заявив это во всеуслышание, либо мы должны будем сказать то, что не устроит людей, которые задают этот вопрос. Так зачем тогда сейчас отвечать на эти вопросы? Грубо, может, сейчас прозвучу, но не вашего ума дело это, честно говоря. Это пускай специалисты разбираются, пускай они там у себя внутри выясняют, кто за что отвечал, кто где там профукал, и профукал ли вообще. Мы, потому что тоже этой информацией не обладаем. И принимают те или иные решения. И не надо это выносить на всеобщее обозрение вообще. Тем, может быть, потом... Мы выиграем, например, и потом постфактум как-нибудь там уже можно будет, да, разбираться, обсуждать это все там, но сейчас ни при каких раскладах вообще. Вы все врете, пишет Виталий Филин. Ну да, да, будет же ровно такая реакция. Пускай еще индекс составит, чтобы сам Белоусов прислал письмо от руки с словами «Просим уважения, просим прощения, уважаемый Валерий, за паузу мы провели следствие и докладываем». Короче, Леха и Дима сработали недостаточно хорошо, мы их к стенке, как японских шпионов, просим прощения у вас в ногах. Ну да, да, наверное, что-то подобного ждут. Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый день. Добрый. Ну, тут очевидно, как вы поставили все на зеро, пошли ва-банк. Думаю, что наши все-таки что-то знали. И вот мне кажется, в самое время прихлопнуть, как вы любите сказать, бабахнуть, чтобы закрыть эту тему раз и навсегда. Потому что, ну, шанс есть у нас исторически очень хороший. Если есть чем бабахнуть, конечно. А вот по поводу немцев, я вам скажу, у меня дедов нету, отец раненый был. Я немцам ничего не прощал. Значит, они мне не друзья. Я имею право говорить, как потомок твоих, ну...
Да, безусловно.
Я думаю, не один я такой.
Помним вот, немцам. Примерно. Мы немцам ничего не забыли. Не, ну я, в принципе-то, отчасти с вами и согласен. Это, ну, честно говоря, никто вас и не просит прощать немцев или не прощать. Сейчас и не стоит так вопрос, по-моему, прощать немцев или не прощать. Они тоже, знаете, не особо рвутся сейчас с нами какие-то взаимоотношения выстраивать. Хотя, напомню, медведь стоит у посольства. Все еще стоит. Какие же они мерзкие видео в эсэсовских касках снимают. Нутро их нацистское так и прет, никак не могут удержаться, пишет Илья Сергеевич. Илья Сергеевич, и не говорите. И не говорите. Причем у нас глаз замылился уже за 10 лет, что это происходит. Вся вот эта нацистская мерзость, откровенно. То есть уже едут, вот я сегодня видел ролик, я не помню, что это был за город, едет типа похоронная процессия, военные машины, бусик, как они это называют, ну, видимо, с гробом, и типа везут вот какого-то военнослужащего. И в рупор говорят, преклоните колено, и едет там герой Украины на похороны. Все, и стоят люди на коленях, и машины все едут с украинским флагом и бандеровским флагом, вот этим красно-черным. И уже... Ты такой же ролик видел?
В прошлом году еще был.
А, ну, и этот ролик уже не вызывает вообще никаких эмоций. Мы уже такие типа, ну да. Ну, а что? Ну, да, Украина. Флаги эти, да, каждым шагу. Мы уже на это даже особо не реагируем. Глаз замылился. Но вот эти каски с молниями эсэсовскими, которые сейчас, в которых они сейчас там и на своих же собственных видеороликах мелькали, и сколько этих касок потом на наши уже снимали после того, как, собственно, носители касок замочили. Вот. Ну, не могу сказать, что это вызывает какое-то бурление. Это просто в очередной раз вызывает вот подтверждение слов. Ну да. И они действительно вот как будто наслаждаются. Уже я даже, знаете, убежден, что люди, которые пришли каким-то образом, вот оказались в рядах ВСУ, не разделяя этих взглядов, они все равно, находясь там, умудрились в это во все втянуться. Ну, это да, потрясающе, что там русская свинья, там, то есть, видели тоже эти видеоролики, ну, их много достаточно, как они идут там где-то. И косплеят, как сейчас принято говорят, немцев. Ну, хорошо, пускай. Главное, в этом во всем, знаете, какой самый интересный нюанс? Вы дебилы, хочется у вас спросить, вы берете пример с немцев, да? Ну, а вы почитайте. Чем закончили немцы? Ну, например, в той же самой Курской области. Ну, если вы уж решили вот с немцев, да, пример брать. Ну, почитайте, вы уверены, что это в вашем случае хороший объект для подражания? Я вот, походу, вот так вот мысль, знаете, ступеньками такими не работает. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 15 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции на нашем канале на YouTube, работает трансляция, поэтому... Заходите туда обязательно, подключайтесь к нашей трансляции, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. ВКонтакте нас зовут «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой «Сообщество». Везде подключайтесь, везде подписывайтесь. Я решил проверить, у меня с местного интернета это работает. Слушайте, работает. То есть, прикинь, у меня работает с местного интернета все. Слышишь, Сань? Работает, говорю, на местном интернете у меня трансляция. Да, я тебе говорю, ну вот я только что открыл.
Буферизация идет.
Ну да, Ну, вот чат я вижу. Короче, я и чат вижу. Все, можно не с телефона, а как не пойми кто. А вот как белый человек буду с местного интернета. Ну, потрясающе. Ладно, все. Отлично. А потом они будут говорить, что мы отмечаем День Победы, искренне помним о Великой Отечественной войне, и вообще Зеленский — это новый Черчилль. Все перепуталось там, конечно, в головах. Все перепуталось. Действительно, сравнение с Черчиллем, при этом все эти эсэсовские молнии на касках, вот это Руси Швайне, и Иван, у нас Шнапс. Ну, я думаю, видели этот видеоролик, где они над мужчиной взрослым издеваются. Ну, и он идет, говорит, что я пятый день там где-то заблудился. А если не видели, прям так и вбейте. Украинские военные издеваются над ну, можно, над стариком. Хотя он не особо старик, честно говоря, на видео. Но видеоролик такой разошедшийся. Да это, и вот это вот все укладывается у них в логику с Черчиллем. Ну, нормально, да. 74-го года, говорил. 74-го он года или он ему 74 года? Ну, кстати, 74-го года или 74 года ему. Ну, может быть, да. Ну, выглядит он, кстати говоря, ну, помимо там, всего прочего, не особо прям стариком я бы его не назвал, но разошлось оно, как издевается над стариком, я поэтому вам говорю, чтобы можно было понять. Пишут, что мужика не могут найти уже девятый день. Да, я знаю это, да. Будем надеяться, что все в порядке. Хотя, учитывая, что за мрази там, не знаю. Это типа элита, кстати, я вам напоминаю. Они их презентовали, этих людей, как элитные свои все части, которые проходили тренировки в Европейском Союзе, у натовцев, типа вот эти вот люди, которые участвуют в курской этой авантюре, это типа их элитные части, самые подготовленные. Ну, вот это вот элита. Вопросов вообще в такой момент. Вот, если вдруг кто-то сомневается в чем-то до сих пор, ну, посмотрите на эти видеоролики, и, может быть, тогда все встанет на свои места. На эти молнии посмотрите, на касках. Это же, ну, или это тоже фотошоп? Или как там был? Президент еврей. Да, вот мы забыли вот эту фишку с про президента еврея. Давно, кстати говоря, не произносится. Но таких людей, которые перестали, точнее, до сих пор что-то не поняли и не осознали, их все меньше и меньше. И я уже давно, честно говоря, таких не встречаю. Я не удивлюсь, если немцы возглавляют эту операцию, пишет Лена. Я удивлюсь, Лена, если немцы хоть что-то возглавляют на данный момент. Ничего немцы нигде не возглавляют. Немцы куколский кошелек. Вот это немцы, да. Вот операцию «Уничтожь свою экономику и проспонсируй всю нечисть, какую только можешь себе представить», немцы, может быть, и возглавляют. Все остальное очень сильно вряд ли. Так, про какие-то кресла в московском метро вы тут говорите. Я не знаю, к чему здесь было про кресло. Шахназаров хорошо сказал у Соловьева: нам надо исходить из мысли, что мы можем проиграть. Нельзя расслабляться, нельзя бесконечно ошибаться и при этом врать. Это профьюзер пишет. Что мешает одновременно исправлять ситуацию и наказывать виновных? У нас в Красной Армии оставляли провальных командующих до 9 мая 45-го года, чтобы потом разбор полетов устроить. А как мы победим с таким командованием? А я не говорю, что надо оставлять людей, которые там профнепригодны или как-то где-то ошиблись. Понимаете, в Красной Армии не было телеграм-каналов. И не было радиостанции «Говорит Москва», куда можно было позвонить и задавать бесконечно свои вопросы. Не было таких историй. А сейчас есть. Я говорю, что не надо это на всеобщее обозрение выносить. Пускай сами разбираются, как хотят. А с нами, если надо будет поделиться, поделится потом. У нас, кстати, ролик, да, сейчас, но без звука. Ну, вот можно будет понаблюдать там за этими, за этой каской. А есть, ну, возможность остановить. Вот, вот сейчас... Ай, ты не то сделал. Да, лучше не надо номера людей. Ну, вот она, да, вот она, эта касочка. Вот, посмотрите на эту прекрасную каску. А? Хороша. Согласитесь, да? Ну, это украинская армия. Ну, там дальше, в принципе, еще там звук важен. Да вырубай. Не хочу я это смотреть на этих мразей в очередной раз. Вырубай. Там важен звук, а звук мы не можем дать. Там нецензурная брань. Так, это вопрос доверия этим специалистам, пишет Анатолий Анатольевич. Можно ли этим специалистам доверять или нет? Анатолий Анатольевич, еще раз, при всем уважении, не нашего с вами это ума дело. Пускай они там друг с другом разбираются. Я не знаю, кто вы по профессии, какая у вас работа, но вот вы у себя на работе можете вопросы решать с теми или иными специалистами, с доверием к ним. А все, что касается разведки, армии и так далее, пускай решают люди, которые имеют к этому отношение. Захотят они нам об этом рассказать, они нам об этом расскажут. Но только в тот момент, когда это нужно будет. Вот и все. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Георгий. Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вы совершенно правы, что это, значит, надо доверять президенту. Вот он же 12 августа на оперативном совещании, которое показали, по-моему, на всех телевизионных каналах и на всех возможных источниках показали подробно, что он там говорил, а в интернете находится стенограмма этого совещания. Ну, конечно, только открытая часть. Все выступления этих самых губернаторов этих областей приграничных и так далее. Он же четко сказал, что оценка происходящих событий должна быть, безусловно, дана, и это будет сделано. Он даст оценку этим событиям, но даст в том объеме, в котором нужно. Чем мы продолжаем задавать вот эти вопросы, на которые никогда никто не даст расширенных полноценных ответов. Там, как работает разведка и так далее. Там, да кто же вам это скажет? Он даст оценку, и тогда будет ясно, чья ошибка там и так далее, признать. Кого-то, может, кто-то уйдет в отставку или не уйдет в отставку. Но мы же не знаем, что там реально сейчас происходит, даже вот сейчас, из той информации, что идет. Могу провести пример уже рассекреченной информации. В апреле 79-го года легенда главного разведуправления, руководитель военной разведки, генерал армии, герой Советского Союза Петр Иванович Ивашутин, была вторая всеармейская научная практическая конференция, и он выступил там с аналитическим докладом, в котором дал развернутую характеристику состояния и перспектив развития вооруженных сил США и НАТО. И на перспективу дал прогноз. Так вот, на основе разведданных он сделал точный прогноз, как будет осуществляться война США и их союзников, например, против Ирака в 91-м году. А говорил он в этом в 79-м году. Точно дал. Определенные способы и характер последующих военных действий определил при агрессии США и НАТО против Югославии в 99-м году. Все было написано. Все было сказано. И против Ирака в 2003 году. Это он говорил в 79-м. К сожалению, не все наши военачальники того времени, за исключением двух маршалов, Агаркова и Ахрамеева, услышали тогда вот эти все определения и прогнозы. А потом все пишут, так далее, отцы-командиры, что мы, значит, последующим начали писать, надо учитывать опыт войны бури в пустыне. Да все было предсказано. Так же, как предсказано при Ельцине, когда за два года, когда будет атаковать Югославию. Все предсказала разведка. А как узнал этот министр иностранных дел, который сейчас живет в США, все это накрылось. Успели только десантную операцию провести, которую все знают. Так что такие вещи, вот это как работают, да никто вам это не скажет и не обязан говорить. Это только можно навредить собственной стране. Да нет таких руководителей. Даже самые тупые руководители это знают досконально. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Полностью согласен. Война – это хитрость и вранье. Верить нельзя никому, ни одной стране. Что обсуждать? Вранье публично, правду выдают очень дозированно, пишет Сергей. Тяжело вам живется, Сергей. Хотя я, в принципе-то, с вами согласен. Вот это вот хитрость и вранье. Но то, что вот эта фраза «верить нельзя никому» – тяжело. Тяжело, наверное, живется с таким подходом. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Добрый.
Давненько вам не звоню. Ну, по поводу разведки и прочего, сейчас все-таки другие вещи происходят. А дальше хотел сказать, вот с Крыма ехал и видел колонну, знаете, вот огромная колонна в сторону Москвы двигалась. И такая разношерстная, вот глядя на нее, там, я не знаю, кто это, добровольцы, не добровольцы, скорее всего, добровольческая, наверное, все-таки, мне кажется, регулярная армия, надеюсь, лучше выглядит. Ну, как-то очень так, непрезентабельно, я бы сказал. Понятно, что не с парада еду, не на парад. А по поводу разведки, товарищ Пригожин, кстати, царство небесное,
Он говорил, если мы не сделаем санитарную зону от Харькова, будем делать санитарную зону в Курской, Белгородской области. Получается, тоже предугадал и это.
Угу. Ну, может быть. Не знаю. Я, видимо, так...
Не видно. Мне, ну, не знаю. Я тоже не поражаюсь, как это можно не видеть. Получается, у нас все красиво докладывается. А не знаю. Это же не 20 человек зашло.
Нет, не 20 человек. Знаете, тут на данный момент вопрос, на мой взгляд, состоит в другом. Сколько выйдет? Я надеюсь, что выйдет как можно меньше. Все к этому идет.
Ты такими шагами...
Я надеюсь, что выйдет как можно меньше. Надеюсь, что вот в основном все там и лягут. И чем меньше выйдет, тем лучше. Пускай они там все остаются, и пускай все там и сдохнут. Может, вы, Георгий, не знаете, но в каждом простом Лехе, поднимателе шлагбаума из Липецка, живет мини-зорги, мини-андропов. Правильно смонтированный шлагбаум, да поднятый в ясную липецкую ночь, способствует генерации рациональных разведывательных мыслей, которые должен услышать сам он. Да, это правда, это действительно так. Ну, в принципе, может быть, кто знает, может, талант Андропова до зорги действительно живет в каждом Лехе, как вы выражаетесь, из Липецка. Так флаг ему в руки. Тому самому Лехе я ничего против не имею. Представляю, как долго был бы жив в 41-42 году, позвонивший хоть в какое-то госучреждение с вопросом, как же мы победим с такими командирами, пишет он Бабента. Да, звоночек был интересный. Алло, здравствуйте, это Кремль, можно Сталина? Сталин есть у вас? Сталина нету. Джугашвили нужен, есть такой? Да, Джугашвили есть. Дайте трубочку, есть пару вопросиков есть, обкашлять надо. Да, кстати, о Телеграме. Сегодня отписался ото всех каналов, оставил один новостной канал, и отлично себя чувствую, нервы на месте. Пишет Алексей, я надеюсь, что вы оставили канал «Говорит Москва». Если нет, то подпишитесь на «Говорит Москва» и вот от того новостного тоже отпишитесь. Если это для вас единственный вариант оставаться спокойным, тоже флаг в руки, вы молодец, что нашли в себе силы. Тогда слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Ярослав. Я бы хотел на примере вот звонка предыдущего вот сказать, почему у нас там военкор, еще кто-то, граждане снимают. Вот человек увидел колонну. Сколько я таких колонн видел? Ну, ни разу в эфир звонить, говорить, там что-то потрепано, еще что-то, на Москву едут. Ну, сказал бы, какой еще километр, М4 там или что. Ну, то есть это вообще просто кринж, что в головах. И вроде кажется, человек здраво говорит, а понимания, что он говорит, вообще нет. Вот. Но я извиняюсь перед этим человеком, да, что такая критика неоправданная. А что хотел сказать еще по поводу войны? Я хотел просто сказать спасибо большое ведущему, говорит Москва, вам, Георгий, что у вас есть силы вот каждый день обсуждать вот это. Мне кажется, это так сложно. 2,5 года находить вот эти силы, обсуждать то, что мы не знаем, и вот это все обсуждать. Вот всем сил, позитива и максимально хорошо выходные.
Спасибо. Да, вам тоже хороших выходных, ну, по поводу, приятно, конечно, но это работа наша такая, да, с другой стороны, мы не против, просто делаем свою работу. Отписываться не обязательно, можно смахнуть канал влево, он уйдет в архив, пишет Андрей Володяев, давайте, это сейчас курсы использования соцсетей у нас начнутся. Даниэль, Левитан ведет эфир и такой, как будем побеждать? И зовет разных экспертов, бывших немцев из кайзеровской армии. Подоляк, Бург, баронесс, фон Монтянберг. Ну, Подоляк, Бург, это хорошее было. Звукорежиссер звонил. А, ну, вы имеете в виду засланный? Ну, да, это он. Спасибо, Сань. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А скажите, пожалуйста, вот мне хотел бы тоже задать вопрос в контексте передачи. Давайте. Скажите, а почему вот наше Министерство обороны никак не может предоставить средства для того, чтобы обеспечить безопасность нашим войскам, разгромив мосты через Днепр?
Угу. Все, это весь вопрос?
Да.
Сколько раз вы его задавали, только честно?
Честно?
Да.
Я первый.
А, вы
просто
первый.
На все предыдущие...
Но вы слышали этот вопрос уже, я думаю, и не раз. Что его задавали другие люди, правильно?
Да, но это выход.
Угу. Как вы думаете, какой ответ должен я вам сейчас дать на этот вопрос? Вот что вы ждете, когда задаете этот вопрос?
Я даже не знаю. Ну, просто хотел бы понять вот ваше мнение, что вы можете сказать по этому поводу.
А, что я могу сказать по этому поводу? Значит, началось в колхозе утро, пишет Виталий Филий. Да, значит, подъехали свежие вопросы. Опять мосты. Значит, по поводу мостов, я ничего не могу сказать по этому поводу, по поводу этих мостов. Я только знаю, что про мосты я слышу чуть ли не с первых же дней специальной военной операции. Мосты, насколько я понимаю, стоят. Я не владею информацией, есть возможность уничтожить мосты, нет возможности уничтожить мосты. Для чего нужны эти мосты? Туда же, давайте я сразу отнесу, туннели, туда же я отнесу, вокзалы где-то там на границе с Польшей. Что я туда же? Туда я же могу отнести Банковую улицу, которая там до сих пор стоит, и все административные здания. У меня нет ответов на эти вопросы. Я не знаю, надо их уничтожать, не надо их уничтожать. Есть возможность уничтожать эти мосты, или их очень тяжело уничтожать. Ну, в общем, про мосты вопрос риторический. И, на мой взгляд, 15 августа 2024 года бесполезный вопрос про мосты. Я удивлен, что до сих пор кого-то интересуют эти самые мосты. Не верю, что это искренне. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Вечер добрый, Сергей зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Выключаю, да. Значит, отвечу вот на этот вопрос про мосты. Угу. Это как бы не мое мнение, передаю мнение ведущих с конкурирующей радиостанции, полковник Баранец, полковник Тимошенко.
Да, знаем таких.
Ну, Баранец у вас частый гость. Значит, по мостам это достаточно сложное решение. Почему? Вы должны попасть не просто в пролет моста, да? Вы должны попасть в ту точку, где этот пролет лежит на опоре. И только после этого мост обрушится. Uh-huh. А это, да, это достаточно сложное решение. И для этого нужно, не для этого наших ракет, ну, грубо говоря, простым языком, боезапаса не хватает, чтобы взорвать вот это. А применять авиацию мы не можем, потому что ПВО Украины еще живо. Uh-huh. Это, да, это один вопрос. Это одна сторона. Вторая сторона. Мы под Одессой где-то, я не помню, врать вам не буду, уважаемые слушатели наши, они наверняка скажут.
Может, мы напомнить, да.
Uh-huh. Да, мы бомбили мост под Одессой, там какую-то переправу мы бомбили, пытались разбомбить, вот так я скажу, как она стояла, так она стояла. Мы попадали в пролеты, там дырки, все как положено, но мост как стоял, или переправа это как стояла, так и стояла. Uh-huh. Поэтому это вопрос достаточно сложный и неоднозначный. То есть, если мы хотим потерять наш при налете на мосты основополагающие какие-то достаточное количество наших пилотов, то, как говорится, пожалуйста, не вопрос. Uh-huh. Ракетными ударами мы это, к сожалению, это достаточно сложный вопрос. Это как бы одна сторона. И второй вопрос. Я вам хотел бы вот задать. У вас какой-то скептиз слышится в вашем разговоре о том, что когда простые люди начинают задавать вопросы, а почему так случилось? Uh-huh. Вот, и, может быть, я ошибаюсь, и как бы я не прав. Но мне кажется, что мы, простые люди, мы не просто должны, мы можем задавать вопрос, а почему так случилось?
Можете, конечно. Нет, вы можете задавать этот вопрос, я ничего против не имею. Как так случилось? Я, знаете, против чего? Я против того, чтобы отвечать на эти вопросы, если ответы на эти вопросы пойдут в ущерб военно-политическим целям государства.
Можно я вас перебью?
Да,
давайте. А какие эти ответы? Вот что вы под этим подразумеваете?
У нас был конкретный пример разведкой. И мне кажется, я как раз привел пример плохого ответа на этот вопрос, который может пойти во время.
Прошу прощения, я, видимо, пропустил этот вопрос. Так вот, именно первый вопрос с разведкой.
Да, ну вот, еще раз, если выйдут вам и ответят сейчас, что у нас разведка не работает, очень плохая разведка. Вообще, мы потеряли школу разведывательную после Советского Союза, разведки у нас нет. Вам такой ответ нужен на вопрос? Вы уверены, что он должен звучать публично?
Георгий, ну, вы простите меня, а этот ответ сам собой напрашивается. То есть такая концентрация войск.
Хорошо, хорошо, другая, я уже повторяюсь, приходится, ну уж если вы дозвонились, да. Выходят и говорят, у нас разведка великолепная, она прекрасная, она все знала, все предвидели, это вообще все специальный план. Такой ответ не наведет вас на мысль, что вам врут? Конечно же, да не может такого быть. Вы ведь уже все решили, вы же себе уже ответили на этот вопрос, на самом деле.
Простите меня, тогда получается не так и не эдак, и тут врут, и там врут. А что мне простому гражданину, какой мне ответ-то получить?
Ну, может, тогда вам не надо получать этот ответ?
Как не надо? Ну, простите, нет, вы извините, Георгий.
А что поменяется у вас, если вы получите ответ?
А что случилось?
Вы поняли, предположим, вам дали ответ. Что поменялось?
В моем понимании, потому что в моем понимании у меня уже сложился ответ.
Да.
Но я хочу, чтобы это людям донесли.
Зачем?
Потому что нам еще 5 лет... Извините, что я вас перебиваю, прошу
прощения. Да, никак не проблема.
Да, 5 лет нам назад еще рассказывали, что у нас вторая армия Европы. И какие мы всякие разные.
Мира.
И такие всякие, вот да.
Да, мир
у нас. И мы, тельняшки у нас до попада. А сейчас вот оказывается вот так.
Ну, а почему? Ну, получается, у вас уже есть ответ, вы же уже сами себе ответили.
Так, да. Ну, так не надо стесняться.
Ну, так надо выйти и сказать... ну, надо сказать, мы... Как там в фильме? Вы все дерьмо было. Так, мы должны выйти и сказать, мы плохие. Мы
плохо. Прошу прощения. Еще раз перебью вас. Давайте зайдем с другой стороны.
Да. У нас сейчас будут новости. Вы, если хотите, вы можете перезвонить. Мы с вами еще пообщаемся. Я ваш номер запомнил, вас увидел, да. Но по поводу ответов еще раз. Я надеюсь, что он, может быть, последний. Ответы, если так сильно надо ответить, должны быть тогда, когда они не могут никаким образом повлиять на военно-политические интересы нашей страны. В тот момент, когда эти ответы могут каким-то образом повлиять и сыграть в плюс нашим противникам, никаких ответов быть не должно. Новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 15 августа, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москва-бот», звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495, трансляции на Ютьюбе, во Вконтакте, в Телеграме, везде подпишитесь, на Ютьюбе поставьте лайк, там есть чат, там можно друг с другом пообщаться, там идет трансляция, ну и на остальных ресурсах надо обязательно присутствовать, надо быть подписанным, потому что в любой момент YouTube может все, и тогда у вас сразу же будет запасной. Так, обещал я, здрасте еще раз.
Да, на связи.
Да.
Я просто хотел продолжить, да?
Да-да-да.
Я давайте. Хотел просто как бы заметить, что времена изменились, да, это с 41-го и 45-го.
100%.
С народом, однозначно, с народом надо разговаривать в нынешних временах.
Угу.
Потому что народ, он не просто, просто сидит у телевизора с пивом и чипсами.
Угу.
Этот народ собирает последнюю копейку на обмундирование, на дроны, там, и, ну и все знаете, на что.
Угу.
Да? И поэтому этот народ хочет иметь как бы ответную реакцию от власти, да? И нашему уважаемому Сергею Алексеевичу, да, правильно я понимаю, наш уважаемый слушатель?
Да.
Да, я хотел бы заметить, что наши главнокомандующие, наши военные руководители, они не надо им стоять с указкой у карт и показывать стрелки направления ударов.
Угу.
Им надо просто поговорить с людьми. Вот простой пример.
Угу.
Погиб крейсер «Москва».
Угу.
И что? И ни ответа, ни привет. И вот через губу, через какие-то десятые там руки, через там какие-то цыканье, через... Мы только узнаем, почему... И то до конца мы не знаем правду. почему он погиб, как погиб и все остальное. Что с экипажем там до конца и тому подобное.
Uh-huh.
Далее. Тоже не знаю. Погиб наш, говорят, что сбили этот самый разведывательный наш, или как это называется, самолет управления вот с этой антенной на спине, да, да, да. А-10. Uh-huh. То ли сбили, то ли не сбили, то ли как, и все опять от каких-то корреспондентов, от каких-то военных блогеров там через десятые руки. Ну, народ как бы собирающий и бабки, и деды, собирающий по 500 рублей на обмундирование нашим парням, они хотят знать правду? Или, ну, вот я, может быть, я что-то не понимаю, или может быть, я не прав в чем-то? Uh-huh. Почему нельзя хотя бы маленькую толику правды людям сказать?
Ну вот Виталий Филипп, да, вам пишет, есть, да, Апти Алаудинов,
и?
Который выходит на связь каждый день, рассказывает, как там, да, дела, что на границе происходило, да, он рассказывал, да, в том числе, как они заходили. Он спрашивает, вам мало?
Мне мало, потому uh-huh. что начальник штаба, начальник генштаба нашего, Герасимов, по-моему, ему фамилия,
да,
господину нашему президенту еще недавно рассказывал, что у нас все нормально, и мы их откинули. Да. И это, этот разговор
так оно есть.
И это в интернете.
Ну, так оно
кому
есть.
Верить-то?
Так оно и так и есть.
Что?
Они
что
говорят примерно одно и то же. Просто Герасимов докладывает президенту, он все-таки начальник генерального штаба.
Да,
да,
да, согласен с вами, конечно.
Да, Апти Алаудинов взял на себя роль связующего звена между вооруженными силами и людьми. И выходит и в очень доступной человеческой форме. Я думаю, что тоже не по своей собственной инициативе ведет разговоры, доклады на 10-15 минут ежедневно, бывает даже по нескольку раз.
Нет, это хорошо и очень правильно. Так когда начальник генерального штаба изначально вводит в заблуждение нашего главнокомандующего, так мне кому верить, простому
гражданину? С чего взяли, что он вводит в заблуждение главнокомандующего?
Потому что в первые сутки он докладывал о том, что мы отбросили их.
Но он докладывал о том, что происходило в первые сутки. Ситуация менялась за разные сутки. Так, потом он докладывал о другой ситуации. Потом вам, кстати говоря, предоставляли вот эти вот кадры общения президента, в том числе с начальником генерального штаба. Их могли тоже не предоставлять.
Так и вы понимаете, что мы, и вот я как простой гражданин, я начинаю путаться, а кому верить? А почему я должен Алудину верить? А почему я не должен обычным нашим военкорам не верить, которые говорят,
не
что
знаю.
Там не все так однозначно?
Вы можете выбрать, кому верить. Да, так, каша, согласен.
Вот каша.
Хотите, я скажу, как я считаю, должно быть?
Да,
конечно. Я считаю, что должен быть один единственный человек.
Да.
Который,
да,
пускай это будет Апти Алаудинов, который будет выходить и говорить. А все остальные, в том числе военкоры, ну, военкоры это все-таки журналисты. Давайте, вот настоящие военкоры это журналисты. Журналистов давайте оставим. А вот этих всех блогеров, которых как собак нерезанных развелось, которые под черт знает какими именами, не настоящими, в том числе, а просто никнеймами вещают, я считаю, что этих каналов быть не должно вообще. Это будет централизованная информация. И там уже верьте, не верьте. Ну, вот это единственная информация, которая у вас есть.
Вы абсолютно правы. И вот в данной ситуации надо было вернуться к той практике, когда пресс-секретарь Министерства обороны, не помню, генерал, ну, вы поняли.
Вы про Коношенкова говорите,
да,
сейчас.
Да. Он докладывал ситуацию в данной конкретной, а все остальные должны быть отрезаны вообще.
Ну, слушайте, здесь тогда я с вами согласен. Вот спасибо. Вот мы и пришли с вами к тому, что должна быть в этом смысле тотальная цензура, один единственный источник информации, который докладывает. И мне кажется, что это правильный подход. Другое дело, что к Коношенкову, по-моему, тоже, знаете, были вопросики у много у кого, и все равно говорили, что Коношенков, этот, о чем там докладывает, никто его не слушал. Ну, просто, на самом деле, сделать того же самого Коношенкова, только с более человеческим лицом, ну, то есть у него прям был такой доклад, прям докладываю, все, там, каждый день. Мало было в этом жизни. Чуть больше жизни, и было бы то, что надо. Но видите, как у нас получается слишком много информации, а вроде как и все равно недостаточно. Тут не угодишь. В моем понимании должно быть минимум информации. Минимум. Все. И кроме этой информации больше никакой. Только та информация, которую государство и военное командование считает необходимой предоставить на всеобщее обозрение, и больше никакой. Потому что информирование граждан, это, конечно, все прекрасно, это великолепно и так далее, но это должно быть сделано грамотно и ни в коем случае не в ущерб военно-политическим интересам. Все. Слушателю не нужна, правда не нужна, а ужасная правда нужна. Такая правда, чтобы волосы дыбом, чтобы все вокруг чудовищно виноваты, а он один умничка, инфантильненько. Я не знаю, что нужно конкретно слушателю, какая правда. Тут, понимаете, тоже правда, это же получается субъективная история очень сильно. Тут каждый во что хочет, то и верит в свою правду. И все, что не попадает в это понимание конкретной правды у каждого конкретного человека, заранее считается неправдой. Но тут уже не поможешь. Это уже у всех по-разному. Лудин вроде как начальник военно-политического управления Минобороны, вроде как персона с важным статусом, а военкоры, бьюти-блогеры кто? Особенно анонимные из Канады, они чьих будут? Давайте, значит, раз и навсегда определимся. Лично я, когда буду говорить военкоры, я буду иметь в виду военных корреспондентов конкретных изданий, которые являются журналистами, у которых есть издание, на которое они работают. Телеканал ли, газета ли, и так далее, и тому подобное. Ну, вот, например, там, Евгений Подубный, это военкор. Он работает на Вести, он работает на ВГТРК. Там, я не знаю, Пегов Варгонза, издание у него есть, Варгонза, он журналист, он вышел там из Life.ru. Это журналист, он военкор. Тот же сам Сладков, ВГТРК, военный корреспондент. А Подоляка, блогер, это телеграм-блогер, никакой не военкор. И все, у кого нет издания, никакие не военкоры, блогеры. Блогер достаточно нормальный, военные блогеры, околовоенные блогеры и так далее. Просто вот чтобы... Потому что военкоры, чьих они будут? Понятно, чьих они будут. У них есть издание, на которое они работают. Здесь все четко и понятно. Вот есть Первый канал, вот есть Комсомольская правда, вот есть RT, вот есть ВГТРК, вот есть еще кто-то. Но у нас нет военных, он говорит, у нас нет военкоров. У нас вообще нет военных корреспондентов. По понедельникам у нас, военкурьер, Александр Славков работает на радиостанции «Говорит Москва», но он не собственный корреспондент радиостанции «Говорит Москва», он корреспондент ВГТРК. Вот это да, вот это военные корреспонденты, а все остальные блогеры. И хотите верить им или не хотите им верить, ваше личное дело, но не надо профессию сюда подмешивать. Никакие это не военные корреспонденты. Так, ну давайте, вижу звонки. О, Сергей Алексеевич, второй раз. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Спасибо, Георгий, прошу извинить, еще второй раз.
Да.
Значит, вот с народом надо разговаривать. Слушайте, сколько президент Путин с народом разговаривает. Я такого президента не помню. Вы представляете, что он делает? Сколько он с народом общается, на каком уровне? Спускается до самого низу, разъясняет и уже объявил, еще раз повторяю, что он даст оценку этим событиям. Лично президент. Лудинов, он не начальник главпура, а заместитель, генерал-майор. Потом вот, как говорили, вот там по «Комсомольской правде» какие-то там, есть там два полковника, фамилии известные, вот говорят, что мост там попасть, там и невозможно, и т.д. и т.п. А вот вы сами подумайте, а почему они вам не говорят? Они видели лично, сколько по этим мостам техники проходит военных? Вот просто задать им вопрос. Вы лично видели боевую технику, что эти мосты используются в военных целях Украины, и сколько там проходит техникой? А вот наши посчитали и считают нужным, что не бить по мостам, не надо создавать гуманитарную катастрофу. И не тратить на это свои ресурсы. Тем более у нас ракеты есть, но они дорогие. И не надо там выдумывать, точку надо попасть. Всю эту глупость несут, как будто он знает. Он что, конструктор этих мостов? Ему кто-то что-то ляпнул, и вот они друг другу все время повторяют одно и то же. Чтобы нарушить, чтобы по мостам не проходило ничто, достаточно туда крупные ракеты ударить. Кстати, наш самолет не заходит в зону ПВО, это совсем не обязательно. А если надо, то и зайдут, и не двое, трое, а десяток зайдет. И задача будет поставлена. Только зачем? Зачем тратить дорогие ракеты, тратить самые ресурсы летные и так далее? Ради чего? Вот пусть ответит тот, кто говорит. Сколько техники он видел и сколько проходит, и нужно ли ее... Там что, прямо это вся техника идет, чтобы по этим мостам? Там, где мы можем, мы бьем прямо по железнодорожным составам. Вот буквально неделю назад два удара было, и вся техника накрылась, которую поставляли эти Запад. А потом мы вообще можем сделать круто. Нарушить всю транспортную магистраль Украины с Европы, и все. И конец войне. Так зато вслед за этим последует гуманитарная катастрофа. Там друг друга будут убивать люди, а нам это надо? Тут, я же говорю, мы зажаты со всех сторон. Наш солдат и офицер зажат вот этими требованиями, а требования-то реальные. Мы так не воюем, как они воюют. Это же сволочь бандеровская, смотрите, что они творят. Мы же так не можем. Мы не можем кого-то ударить по гражданскому населению. Если в доме кто-то сидит в подвале, мы не бьем крупными зарядами. Наши ребята рискуют жизнью. Ну, что тут непонятного-то? Да никто вам точную информацию не будет во время военных действий давать. Это абсурд. Ну, надо с этим согласиться и жить. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Все-таки лучше кушать мандаринку, пишет Альфили. Мы по-разному можем. Мандаринка, кстати, съедена благополучно, но на новостях. Так, с счет перечисления тут у разных военных корреспондентов пошло еще раз. Военный корреспондент – это журналист, который работает на определенные издания, освещает военные конфликты, работает в горячих точках и так далее. Вот это, в моем понимании, военный корреспондент. Да, говорил я, что военный корреспондент – это все-таки должен быть человек, наверное, с погонами, но... вот в той реальности, в которой мы сейчас существуем, военкор и военный корреспондент, оставим, давайте, это настоящим корреспондентам, людям, которые работают на те или иные издания, на средства массовой информации. Остальные пускай будут блогерами. На них хотите быть, будьте подписаны, не будьте подписаны, верьте, не верьте, дело ваше. В моем понимании, я всем этим ресурсам доверяю наполовину, да. Ну, то есть, кому-то доверяю, кому-то вообще не доверяю. Но безусловного доверия ни одному из анонимных телеграм-каналов каких-то у меня нет, потому что с какого такого перепуга они отвечают передо мной чем? Они кто? Кто это такие? Где они сидят? Как их зовут? На кого они работают? Как они выглядят? Откуда у них информация? Где они ее берут? Но у этих людей нету по факту ничего, и подтвердить они это ничего не могут. У кого-то есть репутация. Ну, честно говоря, тоже, знаете, репутация – это такая история в последнее время. Она подмочена у всех по миллиарду раз. Это самая репутация. Поэтому я могу принять это к сведению. Читаю все. Абсолютно. Ну, через ститечко пропускаю эту информацию. Если вы можете так, пожалуйста. Не можете, лучше тогда не подписывайтесь. Но здесь я тоже, знаете, следить за вами, за всеми не могу. Так, Марина увидела ваше сообщение. Спасибо, Марина. У них кое-что есть. У них есть подписка на Economist, он теперь в телеге. Ну да, это тоже есть. Это про нелепую эту рекламу, все. Так, ну давайте быстренько еще, буквально пару минуток, полторы, может, есть у вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий.
Я понимаю, что война – это искусство обмана и недоговоренности, это понятно. Поэтому вот, чтобы нам все говорили, естественно, я и не прошу, и так вопрос не ставлю. Но те случаи преступной халатности со стороны отдельных наших командиров, где люди погибли, где это становится всем известно, мы все эти случаи знаем. Наперечет их было не так много, но они были очень громкие, где по 100 человек гибло и так далее, наших бойцов. Почему мы не знаем, кого за это наказали, кого за это посадили? Это уже не военная тайна, случай уже произошел. А вот фамилию командира, которого посадили, жалко, что не расстреляли, но хотя бы посадили. Почему никому не говорят? А может быть, его вообще не посадили? Вот это больше всего угнетает. Понимаете? Угу. То, что люди гибнут, а никто не отвечает.
Угу. Значит так, придется в третий раз, да, завершать одну и той же мысли. Задавать вопросы мы можем? Мы можем задавать вопросы. И я надеюсь, что даже те или иные вопросы услышаны, и решения будут приняты. Но если это решение может нанести какой-то ущерб специальному ходу специальной военной операции, ходу дальнейших тех или иных операций, дипломатических, военных, каких угодно, этот вопрос не должен выноситься в публичное пространство. Я только надеюсь, что те или иные случаи, которые происходят, они анализируются и принимаются необходимые решения. Честно говоря, у меня есть уверенность, что так оно и обстоит дело. Продолжаем наблюдать, следим за развитием событий. Слушайте радиостанцию «Говорит Москва», программу «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, рубрика «Киноафиша» у нас сейчас, а я прощаюсь, счастливо.